Эхион бежал, удивляясь собственной горячности. За спиной пыхтел тиренец. Чудо, но парень держался. Аргивяне отстали. О, не потому, что быстроногие юноши отчаялись догнать Спарта. Загонщики здраво полагали, что если на пути встретятся вакханки, это дело Персеевых горгон, первыми увидеть одержимых, способных разорвать зверя в клочья, прикрыть, дать время поднять шум, созвать друзей, а уж тогда, собравшись вместе, мы погоняем всласть. Драчунов, кипящих жаждой боя, в поход не взяли. Те же, кто горазд бегать и греметь, сейчас они плелись далеко позади, тихие, как мыши. В ушах каждого стучало, прорвавшись из смутного, доступного лишь пифиям будущего. Примечание. Пифия – жрица, пророчица в Дельфах, в храме Аполлона. Конец примечания. «Они несут повсюду разрушение. Я видел, как они детей, похитив, их на плечах несли, не подвязавши, и на землю не падали малютки. Все, что хотели на руки, они могли поднять. Ни меди, ни железа им тяжесть не противилась». Примечание. Эврипид, вакханки, 405 год до нашей эры. Конец примечания. Спарт был глух к оракулам грядущего. «Старею», — думал он на ходу, — «крошусь, зажился на свете». Да и то сказать, в облике человека он был старше Персея. А если набавить годы, прожитые частью ареева змея... Эхион соврал. Ночью ему снились нефиванские подземелья. Ночью он видел битву с Кадмом, убийцей дракона. Саму битву Спарт помнил плохо. Ярость, кипящая лава бешенства, слабость, смерть, воскресение из борозды. Но сон возрождал схватку, не считаясь с дырявой памятью. Человек разил дракона, и клыки щелкали впустую, промахиваясь мимо цели. Во сне Эхион плакал от бессилия, обреченность жгла его каленой бронзой. Эти ожоги и нахлестывали Спарта, гоня вперед по немейским скалам. Рычание он услышал не сразу. Задыхаясь, спросил из-за спины тритон.
«А?»
«Львица», — откликнулся Спарт. Остановившись, он глянул туда, где звучал рык. Но если ноги верно служили Эхиону, то зрением он не мог состязаться с тритоном, выросшим на ладье. Парень зыркнул из-под козырька ладони, охнул, бросил дубину, словно ее тяжесть мешала тритону взлететь, и рванул так, что Спарт почувствовал себя не стариком, а мертвецом. Проклиная тиренского дурака, Эхион заспешил вдогон.
«Болван!» — зашипел Кефал. — «Где львята? Там их мать!»
Юноша с беспокойством озирался.
— «Она за детенышей титана порвет! Уходим, тихо!»
Под дождь не хотелось. Пробираясь к выходу, мальчик недоумевал. Что это с Кефалом? Струсил? — Ну, львица, он же охотник. У него копье есть, наконечник из черной бронзы, острый, широченный. Таким львицу с одного удара. Дротик, опять же, вдвоем навалимся, не уйдет. Позади, оскальзываясь и брезгливо отряхивая воду с лап, шлепали по камням львята, старались не отстать от невиданных гостей. Львят одолевало любопытство. В глазах светилось, что если навалиться вдвоем. Кефал зло косился на них, жестами гнал прочь. Оказавшись снаружи, юноша замер, осматриваясь. Голова его поворачивалась, как у совы. Вроде никого. За спиной раздался мяв, исполненный праведного возмущения. И в ответ нутряной хриплый рык
из-за можжевельника. Шагов 30 оценил мальчик, прежде чем внутри все сжалось, и трусость Кефала обернулась мудростью. — Лезь на скалу!
— Не залезу, — с тоской подумал амфитрион. До узкого карниза, куда карабкался Кефал, было как до вершины Олимпа, и скала крутая, скользкая. Он обернулся, заорал во всю глотку и, не задумавшись ни на миг, метнул дротик в львицу, выскочившую из-за кустов.
Учителя в Полестре гордились бы своим питомцем. Сперва, конечно, выдрали бы до полусмерти, а потом уже...
Львица вильнула, уклоняясь. Дротик прошел вскользь, вспоров бурую шкуру на плече, брызнуло красным. Яростный рев сотряс горы. Сердце мальчика ухнуло в пропасть. Он сам не понял, как оказался на карнизе рядом с Кефалом. Наверное, боги сжалились, наделили крыльями.
Внизу бесновалась львица, скалилась, взрёвывала, металась на узком пятачке, хлеща себя хвостом по бокам.
Тяжело дыша, амфитрион прижался спиной к камню. «Не приведи Зевс оступиться!» Львица бросалась на скалу, как на злейшего врага. Скрежеща когтями, она взлетала вверх по мокрому базальту и соскальзывала обратно. Кефал держал копье на изготовку, как и втащить ухитрился. Юноша, даже рискуя свалиться, ткнул разок и, кажется, попал, но это лишь больше разъярило зверя. Львица отряхнулась. Грязные брызги полетели градом и вновь ринулась на приступ.
«Сюда! Сюда!»
Тритон не мог справиться с криком. Звук клокотал в глотке, как вода в бурунах. Слово «проще некуда» коверкалось, царапалось, и наружу выходил лишь дикий вопль.
«А-а-а-а!»
Люди плохо понимали тритона, зато львица все поняла. Оставив попытки взобраться на скалу, она пошла на Теренца. Тритон ждал ее, сутулясь, широко разведя в стороны руки. Дело было сделано. Зверь забыл о мальчишке на карнизе, и для тритона, неспособного видеть дальше одного шага, этого хватило. Его всегда обижали, дразнили, били. Когда он стал бить в ответ, ненавидели или смеялись издалека. Только мама ни разу не смеялась над ним, но мама и не заступалась за него, а внук Персея заступился, говорил с тритоном, слушал его рассказ, не перебивая, не устраивал потеху над тритоновым косноязычием. В день, когда папаша привел тритона в Теринф, младший тиренец обрел смысл жизни. «Внук Персея заступился за меня. Я умру за него. Разве это не смысл?» Мудрецы расхохотались бы над таким дурацким смыслом, но хохотали бы они, укрывшись за высоким забором, потому что кулак тритона вмещал всю их мудрость без остатка. Жаль, львица была не из мудрецов. От кулака она увернулась и, припав к земле, вцепилась тритону в ляжку. Крякнув от боли, парень упал на колени. Всем телом он навалился на львицу сверху и обхватил ее крепко-крепко. Тритону было 14 лет. Многие забывали об этом, глядя на богатырскую стать Терренца. Заматерев, войдя в возраст, тритон обещал сделаться великаном. Но до звания мужчины еще надо дожить. Львица весила 5 талантов, в 1,5 раза больше, чем тритон.
Примечание. Талант. Примерно 130 килограммов. Конец примечания.
Она билась в захвате, как рыба в неводе, мотала головой, извивалась. Терзала клыками податливую плоть. Дважды львица взбрасывала парня над собой. Тритона спасал лишь можжевельник, который он ударялся, обдирая задницу
и вновь падал на рычащую смерть, не разжимая хватки. Мысли Тритона вечно разбегались кто куда, а тут и вовсе не осталось ни одной, кроме «держать». Тритон не знал, что на карнизе трижды поднимает копье Кефал и трижды опускает без броска. Узкий выступ мешал замахнуться как следует. Да и копье скорее поразило бы не зверя, а тиренца, накрывшего львицу. Тритон не видел, как мальчик, которого он спасал ценой собственной жизни, без колебаний прыгает вниз и с воплем катится по мокрым камням, подвернув ногу. Истошный мяв львят, набат боли, гудящий в висках, Тритон был глух ко всему, за исключением заветного «держать». Он бы и мертвый не отпустил зверя. «Брос», — сказали ему, — «я держу».
«Нет», — выдохнул Тритон, — «это я держу».
«Брось», — говорю, — «ну ты горазд бегать».
Две ладони легли на загривок львицы, там, где шкура зверя виднелась между обручами тритоновых рук. 10 пальцев впились в добычу. Хищники, обученные грызть, они знали, что делают. Тритон тупо смотрел, как пальцы, клыки ужасающих челюстей рвут шкуру, влажную от дождя и пота. Вот они вошли в мясо. Глубже, еще глубже. Львица забилась так, что скинула Тритона. Но это уже не имело значения. Страшные пальцы Эхиона добрались до хребта. Брызнула кровь. Захрустели, ломаясь, позвонки. Так змея прокусывает скорлупу птичьих яиц. Агония трепала львицу. Глаза ее тускнели, затягивались стеклистой поволокой. Аспарт все давил, и мрачное лицо его светилось от чувств, несвойственных человеку. Кадм, убийца дракона, узнал бы этот свет, но Кадм теперь скитался по белу свету и ждал, когда вместо ног у него вырастет чешуйчатый хвост. Львица вздрогнула в последний раз. — В окрестностях Фиф, — сказал Эхион, — там водились львы давно, — и замолчал. Перед ним сидел дурачок, рискнувший собой, и кровь, сочившаяся из ляжки Тритона, не была красной. Ясно-лазурная, как вода на мелководье, кровь эта омывала раны, впитываясь, словно волна в песок. Еще миг назад, видя, как львица терзает беднягу, Спарт полагал, что детей у Теренса не будет никогда. Сейчас уверенность его подверглась сильному испытанию. — Мамка, — туманно объяснил Тритон, — морские мы.
— А если бы откусила? — Ну, жил бы бес. Оно заживает, да, а заново не растет. — Ходить сможешь? — Ага, бегать не смогу.
Тритон подумал и уточнил. — Завтра смогу.
— Хорошая кровь, — сказал Эхион. — Полезная. — Хорошие пальцы, — согласился Тритон. — Кусачие.
Аргивяне-загонщики подоспели вовремя. Немейская львица благополучно издохла, и можно было всласть попинать ногами мертвое тело. Кое-кто даже укорил Кефала, дескать, я бы на твоем месте. Не задумываясь, Кефал огрел героя копьем поперек спины. Быть бы драки, если б не Эхион. Спарт разъяснил, что это львицу придушить трудно, а сопливых болванов расплюнуть, так что... Его прервал крик. Кричали восточнее, ближе к Зигуриесу, там, куда ушел Персей. Множесть крик бил со скалы, эхо разносило его окрест. Стаи птиц, сорвавшись с веток, учинили ответный галдеж. Когда настала тишина, никто не поверил. — Вакханки? — сам себя спросил Эхион и уставился на амфитриона, будто видел впервые. «А ты что тут делаешь? И ты?» Палец Спарта уперся в Кефала. «Почему вы не варгасы? Сбежали, придурки, на охоту?» «Дед с тебя три шкуры сдерет».
«Они дедушку», — выдавил мальчик. «Они его...»
Единым прыжком Спарт оказался рядом. «Говори».
«Они дедушку отравить хотят», — зашептал Амфитрион в ухо Спарту, косясь на загонщиков. Те, занятые львицей, близко не подходили. Ванакт Милампу велел. «Отрави, мол, мы вас искали предупредить».
«Откуда знаешь?»
«Мне Кефал сказал».
«А ему кто?»
«А ему косматый в бане».
Безумие ответа убедило Ихиона. Он наскоро ощупал лодыжку Амфитриона. Мальчик взвыл от боли. Выяснил, что перелома нет, и стал смотреть туда, где недавно кричали. «Ладно», — решился он, — «ждите меня здесь», — и повернулся к аргасцам. «За Персеева внука ответите головой».